Глава 11. «Что мне действительно нравится в 11 веке, — сказал Барни, подцепив вилкой большой кусок белого мяса, — так это морская пища. Скажите, почему, профессор? Из-за отсутствия промышленных отходов или из-за чего-то другого?
Наверное, это объясняется тем, что у вас на тарелке лежит не морская пища 11 века.
Не пытайтесь купить меня, профессор. Уж я-то знаю, что это не замороженный полуфабрикат, который мы получили со складов Клаймэктика. Смотрите, облака начинают расходиться. Если так пойдет и дальше, мы сможем заснять концовку сцены возвращения». Передняя часть брезентовой крыши была поднята, и перед ними расстилалась панорама лугов, а вдали виднелся океан. Профессор Хьюитт указал на него.
«Практически морская рыба этого века ничем не отличается от рыбы 20-го столетия. Однако трилобит, который находится на вашей тарелке, действительно принадлежит к совершенно иной разновидности и эпохе. Его добыли на острове Каталина наши отдыхающие».
«А-а-а, вот почему из тех ящиков, которые они привезли с собой, текло». Барни подозрительно посмотрел на еду. «Одну минуточку. То, что я сейчас ем, не имеет никакого отношения к тем глазам и зубам, о которых говорил Чарли Чанг».
«Нет», — успокоил его профессор. «После того, как членам съемочной группы разрешили проводить уикенды в другой эпохе, чтобы не прерывать работы, мы сменили периоды. Остров Санта-Каталина является идеальным местом для отдыха. Мистер Чанг может это подтвердить, но его несколько беспокоила местная фауна. Признаю свою ошибку. Я оставил его в девонском периоде, когда рыбы, амфибии, дышавшие воздухом, начали выходить из моря. По большей части эти земноводные совершенно безвредные создания, однако в воде были существа, глаза и зубы. Слышал о них. Поэтому я решил, что Кембрий – более подходящий период для наших отдыхающих. В те времена во всем океане не было существа более опасного для купающихся, чем этот совершенно безвредный трилобит».
«Вы опять употребили это слово, профессор. Что оно значит?»
«Вымершие членистоногое. Эти существа – переходная форма от ракообразных к паукообразным. Однако экземпляр, который вы едите, действительно огромный. Нечто вроде полуметровой морской вши».
Барни выронил вилку и поспешно глотнул кофе. «Это было великолепное блюдо», — сказал он. «А теперь, если вы не против, поговорим о колонии в Винланде. Что вам удалось выяснить?»
«У меня не слишком хорошие новости».
«После трилобита все кажется хорошим. Ну так что?»
«Не нужно забывать, что моя информация о данном периоде весьма ограничена. Однако доктор Лин хорошо знаком с историей. В его распоряжении имеются все саги относительно открытия Винланда и ранних скандинавских поселений, и я следовал его указаниям. Нам было очень нелегко отыскать подходящее место для высадки, поскольку берега Ньюфаундленда и Новой Шотландии, мягко выражаясь, очень изрезаны. Однако удалось найти этот район. Мы широко использовали моторную лодку, так что я могу заверить вас, что наши поиски были настолько тщательными, насколько это только возможно».
«И что вам удалось обнаружить?»
«Ничего».
«Именно такие новости мне и хотелось услышать», — сказал Барни, отодвигая подальше от себя тарелку с жареным по-французски трилобитом.
«Давайте-ка сюда Дока, профессор. Если вы не против, мне хотелось бы услышать об этом поподробнее».
«Все обстоит именно так», — мрачно подтвердил Йенс Лин. «В Северной Америке нет норвежских поселений. Это меня очень тревожит. Мы осмотрели все возможные районы поселений, начиная с 10-го и кончая 13-м веком, и ничего не обнаружили».
«А откуда вы знаете, что там вообще что-то было?»
Лин выдвинул вперед подбородок.
«Позвольте напомнить вам, что после обнаружения карты Винланда мало кто сомневался в том, что норвежцы действительно открыли и исследовали Северную Америку. Доказано, что в 1121 году епископ Эрик Гнупсон совершил поездку в Винланд. Норвежские саги говорят о множестве путешествий, совершенных из Скандинавии в Винланд, и описывают находившиеся там поселения. Сомнительными являются только сведения о точном расположении поселений. Целью наших недавних поисков и было отыскать их. Поскольку источники расходятся в описании расположения Хелулланда и Маркланда, упоминающихся в сагах, нам предстояло осмотреть тысячи миль побережья. Гаттерн Харди считает, что пролив Лонг-Айленд и есть знаменитый Стромсфьорд, и делает вывод, что Хоп находится в устье реки Гудзон. Однако в других источниках говорится, что высадка произошла гораздо севернее, например, Сторм и Бэбкок указывают на район Лабрадора и Ньюфаундленда, а Моуэт даже помещает Хоп в...
«Стоп!» — воскликнул Барни. «Меня не больно-то интересуют теории. Вы хотите сказать, что вам не удалось обнаружить поселение или даже каких-нибудь доказательств их существования?»
«Не удалось, но, значит, все ваши авторитеты ошибаются». «Ну, получается так», — сказал Лин. Выражение лица его было несчастным.
«Пусть это вас не беспокоит, док»,
— сказал Барни, протягивая чашку, чтобы официантка налила ему новую порцию кофе.
«Напишите книгу об этом, и сразу станете новым авторитетом. Сейчас гораздо важнее решить, что делать дальше. Позвольте напомнить вам, если вы не просматривали сценарий в последнее время, что наш фильм называется «Викинг Колумб», что это сага об открытии Америки и первом поселении на ее территории. Так что же нам теперь делать? Мы предполагали переправить всю группу в одно из поселений викингов и отснять там часть картины, однако поселений нет. Что дальше?»
Йенс Лин задумчиво пожевал палец, затем поднял голову.
«Можно отправиться на западное побережье Норвегии, там есть норвежские поселения, и некоторые места мало чем отличаются от берега Ньюфаундленда.
А там есть индейцы, которых мы могли бы нанять для съемок боевых сцен?» – спросил Барни.
«Нет, индейцев в Норвегии совсем нет».
«Тогда это нам не подходит. Давайте-ка спросим нашего местного эксперта». Барни оглянулся вокруг и в дальнем углу столовой увидел Поттера, который поглощал огромную кучу дымящихся трилобитов. «Ну-ка, Йенс, потревожьте нашу кинозвезду, скажите, что он успеет съесть второе и третье потом».
«Вам нужен Оттер!» — послышалась тяжелая поступь, и викинг плюхнулся на скамейку.
«Что тебе известно о Винланде?» — спросил его Барни.
«Ничего».
«Ты хочешь сказать, что никогда не слыхал о нем?»
«Конечно, я слышал саги о Винланде, которые поют скальды, и разговаривал с Лейфом Эриксоном о его путешествии, но я никогда не видел Винланда и ничего о нем не знаю. Когда-нибудь отправлюсь в Исландию, оттуда в Винланд сразу разбогатею».
«Отчего? Золото? Серебро?»
«Дерево», — сказал Оттер, не скрывая презрения к тем, кто не знает таких простых вещей.
«Дерево для гренландских поселений, — объяснил Йенс Лин, — там у них всегда страшная нужда в дереве, особенно в твердых сортах для строительства кораблей. Груз такой древесины, доставленный в Гренландию, сделает владельца богатым человеком».